Шалом, мы продолжаем наше занятие по теме Кибуда Ваэм, почитание матери и отца. И если на прошлом уроке мы говорили об обязанности мора, то есть страха и трепета перед родителями, то на этот раз тема наша – это именно кавод. Кибуд, кавод, по-русски обычно принято переводить это как уважение, но с точки зрения Аллахи выясняется, что термин этот не очень сюда подходит. Да потому что речь идет не о том, какие чувства мы испытываем к людям. Есть целый ряд людей, которых мы обязаны лихабет, то есть почитать или уважать. Но уважать – это не то отношение, которое мы к ним испытываем, то те чувства, которые мы к ним питаем, а это то, как мы выражаем свое отношение к ним. Не просто отношение, а именно почтительное уважение. То есть мы к ним относимся как к важным людям, заслуживающим внимания, заслуживающим уважения. Вот так же и сказано по поводу заповеди почитания родителей. Это не уважение к родителям, а, как мы сейчас увидим, нечто другое. Я перехожу к тексту. Текст у нас это Кицур Шулхан Арух. Так все эти уроки идут по порядку. Кицур Шулхан Арух, 143 глава. И третий пункт там говорит так. Что такое почитание отца? То есть то, что называется Эйзу Кавод. Что считается Кводави? Вот что входит в эту обязанность. Нужно кормить его и поить, одевать, встречать и провожать его. И следует подавать ему с приятным выражением лица, поскольку даже если сын кормит своего отца каждый день изысканными яствами, но показывает при этом свое раздражение, будет наказан за это. Так выясняется, что понятие «кавод», оно сводится к заботе о потребностях, об удовлетворении потребностей родителей. Кормить и поить, то есть те вещи, в которых они затрудняются сами, помогать себе, скажем, нужно сходить в магазин для того, чтобы принести продукты, чтобы им было чем кормиться. Есть здесь заповедь на детях помочь родителям с этим вопросом, помочь им купить вещи необходимые, заботиться, поить и кормить, одевать, встречать и провожать, имеется в виду здесь, и заботиться о месте их проживания, и о том, чтобы доставить им все необходимое, и лекарства из аптеки, и все, что им необходимо, из одежды и так далее. Причем, несмотря на то, что, в общем-то, речь здесь идет об удовлетворении элементарных потребностей, но делать это нужно почтительным образом, как пишет здесь Шулхан Арух, с приятным выражением лица. То есть, если человек с точки зрения удовлетворения потребностей своих родителей делает для них все, что необходимо, и, может быть, даже больше того, что необходимо, но при всем при том его раздражает, что он должен тратить время на эти занудные вещи, или его раздражает, скажем, как это часто бывает с очень пожилыми родителями, когда они занудно просят по нескольку раз одно и то же, или недовольны тем, что им дают, и это тоже старческое явление. Самые разные неприятности. Если человек не в силах скрыть свое раздражение, и это его раздражение видно на лице, так что родители видят, что он помогает им, но при этом его это нервирует, раздражает, то он не только что потерял всю свою награду за заповеди, а ему еще придется ответить за это, обещано за это наказание. И с другой стороны, человек, который, может быть, дает своим родителям самые элементарные вещи, не так сильно им помогает, но при всем при том делает это каждый раз приветливым выражением лица, то, безусловно, это только поднимает награду, которая полагается ему за заботу о родителях. В Талмуде, в трактате Кидушин, обсуждается следующий вопрос. Смотрим текст, читаю. Они, мудрецы, Мишиве задались вопросом. То есть вопрос был поставлен на рассуждение, на обсуждение вот какой. Из чьих средств надлежит кормить и поить отца? У нас было сказано, что такое почитание отца. Нужно кормить его и поить. А покупать в магазине продукты за чей счет? За счет отца или за счет детей? То есть обязанность заботиться о об удовлетворении потребностей родителей. За чей это счет? Эта обязанность включает и то, что нужно тратить деньги или нет. Рав Иуда сказал, и средств сына. Рав Натан Барушая сказал, и средств отца. Итак, мы видим, что это вообще-то был спорный вопрос. На первый взгляд, обсуждение это довольно странно. Потому что если есть в Торе заповедь, эта заповедь обязывает, то для того, чтобы ее выполнить, очевидно, нужно потратить и деньги. Если в Торе есть заповедь хотя бы почитание субботы, это означает, что в субботу следует и одеваться, и питаться так, чтобы было видно, что это особый праздничный день, а не обычные будни, затрапезная одежда и затрапезная еда. Но для того, чтобы прилично одеться в субботу, надо потратить деньги. Для того, чтобы стол человека действительно, по нему можно было увидеть, что сегодня особый праздничный день, суббота, на это тоже надо потратить деньги. Заповедь, если заповедь обязывает, значит, на нее тратят деньги. В чем же здесь вопрос? Если есть заповедь кибуд ав ваэм, почитание отца и матери, ну, значит, на эту заповедь, очевидно, нужно потратить деньги. В чем-то вопрос. Но на самом деле это обсуждение, эта дискуссия, которая упомянута здесь в Талмуде, она совершенно уместна. Ибо по отношению к другим людям есть действительно два рода заповедей. Есть заповеди, которые обязывают нас потратить деньги, то есть заповедь это, когда мы говорим по отношению к людям, заповедь это ставить своей целью наш кошелек, ну, хотя бы заповедь цдаки. Цдака – это помощь материальная и неимущим. Понятно, что действительно есть более широкая заповедь. Гмилут Хасадим. Благодетельствовать, делать добро людям. Конечно же, она включает в себя не только материальную помощь, но и помощь моральную тоже. Есть человек, которому деньги-то не нужны, но ему нужно участие. Ему нужно, чтобы кто-то выслушал его жалобы. Есть другой человек, с которым нужно поболтать. Есть человек, которого нужно утешить. Есть человек, которому нужно помочь деньгами. А иногда бывает, что нужно и деньгами, и утешить тоже, и дать ему деньги, и выслушать его жалобы на его ужасную судьбу и так далее. И все это его потребности. Эти потребности мы должны постараться удовлетворить. Но вместе с тем есть заповеди, обязывающие нас по отношению к другим людям, которые не нацелены на наш кошелек, в которых мы обязываемся делать определенные действия, но не обязаны тратить денег. Пример. Заповедь о Шават Авида. Возвращение пропажи. Означает, что если я нахожу какую-то вещь, принадлежащую другим людям, и есть возможность у меня выяснить, быть может, кто потерял эту вещь и вернуть ему эту вещь, то я здесь обязан сделать необходимые для того шаги. Если эта вещь лежит на тротуаре, нужно поднять ее, нужно принести домой, нужно написать объявление, что найдена пропажа вот в таком-то месте, и можно обратиться ко мне по телефону. Если будут люди звонить на эту тему, то мне нужно отвечать на их звонки и так далее и тому подобное. То есть здесь есть действительно обязанность прикладывать усилия для того, чтобы исполнить эту заповедь. Но если для того, чтобы эту заповедь исполнить, нужно ли мне тратить деньги? Например, если я хочу объявление о том, что я нашел эту пропажу, если я думаю, а не опубликовать ли ее в газетах. Но в газетах обычно объявления даром не публикуют. Заплатить за это деньги я обязан. Ответ – нет. Делать усилия – да. Платить деньги – не обязан. Более того, даже если усилия для того, чтобы, которые требуются от меня для того, чтобы вернуть эту пропажу, означает, что мне нужно, может быть, целый день на это потратить, и я теряю тем самым рабочий день, и это будет означать, что я теряю определенные денежные средства, которые я обычно зарабатываю за этот день, то я не обязан выполнять эту заповедь, она меня в данном случае не обязывает. Вот это пример заповеди, которая распространяется на, которая требует от нас определенных дел, поступков, затрат энергии, сил, терпения и прочих ресурсов, но не требует от нас траты денег. Вот когда мы говорим, это то, что спрашивает Талмуд, когда мы говорим о заповеди почитания родителей, которая означает забота об удовлетворении их потребностей, что означает эта заповедь? Направлена ли она только на наши усилия, только на наше терпение, только на нашу энергию, или она требует от нас и материальных затрат, денежных затрат тоже. Вот об этом и была дискуссия в Талмуде. Я снова возвращаюсь к тексту Талмуда. Итак, задались мудрецы там вопросом, из чьих средств надлежит кормить и поить отца. Рав Иуда сказал, из средств сына. Рав Натан бар Ушая сказал, из средств отца. То есть сын не обязан тратить свои деньги. Он должен пойти в магазин и принести отцу продукты, но купить их за средства отца. Так вот, законоучители указали Рав Ирмия, а некоторые говорят, что на самом деле был не Рав Ирмия, а что они указали так сыну Рав Ирмии. А что они указали? Что закон устанавливается, по мнению Рав Натана бар Ушая, который сказал, из средств отца. И так действительно Аллаха, что почитание родителей, оно обязывает нас обязывает затратить все необходимые усилия, но не касается денежных средств. То есть не требуется человеку терять деньги и тратить деньги для того, чтобы выполнить заповедь почитания родителей. Что же получается? Если мне нужно купить родителям продукты в магазине, лекарства в аптеке, то я имею полное право просить у них на это деньги. Очень хорошо, когда у них эти деньги есть. Но как быть, если у них этих денег нет? Что тогда? Посмотрим Шулхан Арух. Итак, это Шулхан Арух, Йоредеа, законы почитания родителей. Закон о том, что сын должен кормить и поить родителей только из средств самих отца или матери, относится к ситуации, когда у родителей есть свои средства. То есть им есть на что покупать и продукты, и лекарства, и прочие необходимые им вещи для быта. Однако, если у отца нет средств, но они есть у сына, то есть отец не имущий, а сын более-менее обеспеченный, тогда мы принуждаем сына кормить отца в соответствии с его материальными возможностями. Принуждаем, конечно, имеется в виду в те времена, в которых еврейские общины имели юридическую автономию, и раввинские суды могли не только давать постановления, но и могли принуждать людей исполнять законы Торы, чего уже давным-давно в наше новое либеральное время не имеет места. Но с точки зрения закона, поскольку в такой ситуации, когда сын обеспеченный человек, а у родителей денег нет, то в этом случае он обязан помогать родителям своими деньгами, то есть, идя в магазин, он будет покупать продукты родителям на свои деньги. И с точки зрения буквы закона, раввинский суд имеет право принудить его к этому. Правда, здесь дается еще одно уточнение. Так, тогда мы принуждаем сына кормить отца в соответствии с его возможностями. То есть, хотя в данном случае обязанность есть у сына тратить деньги на почитание родителей, но в соответствии с его возможностями. Вопрос, а что можно было подумать, что он обязан тратить средства свыше своих возможностей, за рамками своих возможностей. Но если у него нет таких возможностей, то как он может тратить средства, которых нет? В чем же тогда смысл? Сейчас увидим. следующие строчки Шулхан Аруха пока пропустим, а посмотрим то, что здесь прибавляет Рама. Некоторые авторитеты утверждают, что сын не обязан дать отцу на пропитание больше, чем он должен жертвовать на цдаку. Вот оно, оказывается, в чем дело. Заповедь почитания родителей, как мы сказали, и от этого мы не отказываемся, она обязывает нас только прилагать усилия, но не обязывает тратить средства. А как быть, когда у отца нет этих средств и не на что? Я бы пошел бы в магазин купить ему продукты, но у него этих средств нет. Если я к нему обращусь, он мне скажет, что ему не на что покупать. В этом случае я обязан помочь ему деньгами со стороны обязанности цдаки, то есть материальной помощи людям. Не заповедь почитания родителей обязывает меня тратить в таком случае деньги на пропитание родителей, а заповедь цдаки. Именно поэтому Шулхан Арух и упомянул, что мы обязываем, когда родители неимущие, а дети обеспеченные, то мы обязываем детей помогать родителям материально в рамках их возможностей. Что значит в рамках их возможностей? Имеется в виду столько, сколько человек давал бы на цдаку. А здесь есть определенные ограничения. Сколько человек обязан давать на цдаку? Прежде всего, самое первое ограничение – это человек обязан давать цдаку только в том случае, когда у него хватает на пропитание своей собственной семьи. Как сказано, «Вехай, ахиха и мах». «Пусть будет жить твой брат вместе с тобой». Вместе с тобой, то есть только после того, как удовлетворены твои собственные потребности, потребности твоей семьи, и у тебя остается еще определенный излишек денег, только в этот момент на тебя накладывается обязанность давать цдаку материальную помощь другим людям. То же самое по отношению к родителям. Если у детей есть средства не только на то, чтобы себя прокормить, но и на то, чтобы помочь родителям, тогда они обязаны помогать родителям со стороны заповеди цдаки. И тем не менее, говорит здесь еще Рама, и тем не менее, если у сына есть возможности, пусть будет проклят тот, кто кормит отца за счет денег, которые он выделил на цдаку. Иными словами, если обязанность, она не со стороны почитания родителей, а со стороны заповеди цдаки, очень хорошо. Человек выделяет все, как любой приличный соблюдающий еврей. Он выделяет деньги на цдаку. Некоторые причем выделяют аккуратно и стараются соблюдать это таким образом, чтобы выделять на цдаку не менее десятой части их доходов, то есть отделяют маасер ксафим, десятину денежную, тем самым выполняя заповедь цдаки наилучшим образом. Ну вот есть у человека деньги, которые выделил на цдаку. А тут выясняется, что надо помочь родителям. Очень здорово. Человек берет эти деньги на цдаку. Ведь родителям-то надо помогать в таком случае. Это цдака, поскольку у них нет денег, у них нет достаточно средств, я им помогаю. Цдака, ну я деньги цдаки и потрачу на родителей. Вот в таком случае, говорит Рамо, если так, тем не менее, если у сына есть возможности, то пусть будет проклят тот, кто кормит отца за счет денег, которые он выделил на цдаку. Ибо это унижает родителей. Если дети кормят своих родителей за счет денег, которые выделили на цдаку, то есть дают им подаяние, то это достойно проклятия. Ибо это жуткое унижение для родителей. Вопрос первый. А если родители не будут знать, что я даю им деньги цдаки? Родители попросили меня купить им в аптеке какие-то лекарства. Замечательно. Я пошел в аптеку, расплатился в аптеке, потраченную сумму списал со счет Мазер Ксафим, записал ее на счет выделенной цдаки. Или деньги я на цдаку выделил раньше, захватил их с собой, ими расплатился в аптеке. А родители не знали. Я им приношу лекарства, вот. Они ничего не знали. А в этом случае тогда тоже обещается проклятие. Ответ – да, и в этом случае тоже. Потому что даже если родители не знают, но, по крайней мере, сын здесь унижает их тем, что тратит на них цдаку. После всех этих ужасных угроз и проклятий нужно говорить очень точно. Речь идет только о том случае, как пишет здесь Рамой, я еще раз подчеркиваю это, если у сына есть возможности, пусть будет проклят тот, кто кормит отца за счет своих денег. Что это означает? Если у человека есть возможность, после того, как он удовлетворил минимальные потребности своей семьи, у его семьи есть квартира, есть крыша над головой, есть одежда, есть питание, оплаченный телефон, электричество, газ, вода и так далее, заплачены налоги, и после этого остается еще определенный излишек денег. Я понимаю, что есть целый ряд семей, которые всю жизнь живут в минус, и после того, как они удовлетворят всех твои потребности, у них останется минус, у кого маленький минус, у кого большой. Но мы берем, про таких людей вообще нечего говорить, потому что на самом деле, если только они не тратят деньги на излишество, и минус у них получается после того, как они удовлетворяют свои минимальные потребности, то тогда они вообще не обязаны давать цдаку. О них речи нет. Но если человек после того, как он удовлетворил свои минимальные потребности, у него остается определенный еще излишек денег, и возникает потребность потратить денег на родителей, ибо у них не хватает средств у родителей, их маленькая пенсия недостаточна для того, чтобы покрыть все их потребности, то в этом случае вот эти деньги он должен потратить. Он должен потратить на помощь родителям. Но если такой возможности нет, если на возможности человека таковы, что после того, как он удовлетворил свои потребности и дал необходимую сумму на цдаку, после этого у него своих денег не остается. В этом случае не только что нет никакого проклятия, в этом случае можно давать деньги цдаки на содержание родителей, и более того, в этом случае есть обязанность это делать. Ведь в законах о цдаке посмотрим тот же самый Кицур Шулхан Арух. Что он пишет по поводу заповеди цдаки? То же самое, если он помогает своему отцу, которого может прокормить, только давая ему деньги цдаки. И они, то есть его родители, в этом нуждаются. В таком случае такая помощь считается цдакой. Значит, еще раз. Когда человек материально помогает своим родителям, которые нуждаются, речь не идет об обеспеченных родителях, которым он дает еще какие-то подарки, речь идет о родителях, которые считаются бедняками, то есть они не могут самостоятельно из их средств, из их пенсии, которые у них есть, например, не могут удовлетворить их потребности, в таком случае они считаются бедняками. И помощь детей родителям в этом случае считается выполнением заповеди цдаки. Правда, хотя это заповедь цдаки, вне всякого сомнения, возможны варианты. А именно, если у человека была возможность содержать родителей за свой счет, не на деньги цдаки, и он дает им цдаку, то в этом случае ему обещается проклятие. Если у него такой возможности нет, и все, что он может позволить себе, это только после того, как он удовлетворил потребности своей семьи, выделить деньги на цдаку и больше на родителей не остается. И тогда в этом случае, если он направляет эти деньги цдаки на родителей, то это, безусловно, исполнение заповеди цдаки. В нем нет ничего зазорного, в нем нет ничего унижающего, в нем нет ничего плохого. Более того, именно им. То есть, если человек нас просит, вот у меня есть определенная сумма цдаки, на кого ее тратить? Говорит Рамо. Более того, она, то есть помощь родителям, материальная помощь родителям, предпочтительной помощи посторонним людям, то есть бедняки, просто бедняки и родители, следует отдавать родителям. И даже если он оказывает помощь не своим отцу и сыну, почему это так? Потому что говорит здесь Кицур Шулхан Арух, это реализация общего принципа, который называется «Анией Ирха Кодмим». То есть бедняки твоего города, они первые в очереди. Другими словами, давая цдаку, следует давать ее прежде всего людям, которые ближе всего к тебе. Кто самые близкие люди к тебе? Это дети и родители. Значит, в первую очередь, если дети и родители неимущие, то им помогать следует в первую очередь. Право их на получение цдаки от меня первое. У них первая рука. А потом, продолжая дальше Кицур Шулхан Арух, и даже если оказывает помощь не своим отцу и сыну, а просто своему родственнику, это следующая ступенька. Отец и сын, сын, отец, родственник, такая помощь, предпочтительной помощи любому другому человеку. То же самое с бедняками его дома. Помощь им, предпочтительные помощи беднякам его города. Помощь беднякам его города, предпочтительные помощи беднякам другого города. Как сказано, твоему брату, твоему бедняку, твоему нищему в твоей стране. Вот этот порядок. Сначала твоему брату, то есть первая рука – это твои родственники, и родственники по принципу близости – дети, родители, братья, остальные родственники. Потом твоему бедняку, те, которые к тебе близки. Потом твоему нищему, имеется в виду те, которые у тебя в городе. И только потом уже в твоей стране остальные неимущие, которые живут в твоей стране, но уже не в твоем городе. Таков общий порядок. Не могу не вспомнить, я помню, как-то ко мне обратилась одна молодая женщина и спросила дрожащим голосом, у нее родители не справляются, они с большим трудом могут себя как содержать, и она хотела бы давать свой маасер ксафим им. Но говорю, ну в чем же проблема? Да, вот, а вот один аврех мне сказал, что десятину, что-то такое, десятину маасер ксафим, десятину денег нужно отдавать тем, кто учит Тору, а не всяким хилонимным родственникам. Вот так прямо и был сформулирован вопрос, как ей быть. Вот. Но я сказал, знаешь, вот дело в том, что Шулхан Арух, он не был таким религиозным, как аврех, который тебе сказал. И он поэтому считает по-другому. С его точки зрения, самая первая обязанность, первая, важнейшая обязанность, это прежде всего помочь своим детям и родителям. Если дети у тебя обеспечены, то следующие на очереди – это родители. Потом другие родственники, потом уже все остальные. Понятно, что когда речь идет о людях, которые просто бедняки и люди, которые ломдей тура, бней тура, изучающие Тору и не работающие, то предпочтение оказывается тем, кто учит Тору, для того, чтобы поддержать их в их занятиях. Но прежде всего, самая первая обязанность, когда у нас вопрос, вот у меня есть деньги на цдаку, кому их отдать, самая первая обязанность – дать их детям и родителям. И еще раз подчеркиваю, все это – когда у человека нет другой возможности помогать родителям, иначе как за счет цдаки. Но если человек хорошо обеспечен, и у него есть возможность и свою семью накормить, и цдаку дать, и родителям помочь, и все это при всем при этом он не выходит, не улетает в минус, тогда запрещается давать цдаку своим родителям, ибо это попросту их унижает. Но там, где человек не имеет такого достатка, там, где он зарабатывает скромно, и все, что он может, это только прокормить свою семью и выделить еще часть денег на цдаку, то вопрос о распределении цдаки однозначно у родителей первая рука. Более того, Хатам Суфер в своей респонсе обсуждает следующий вопрос. Мудрецы говорят, что давая цдаку, не следует давать все свои деньги цдаки одному бедняку. Нужно их распределять. Дать одному человеку $1000 на цдаку или дать 10 людям по сотне долларов каждому, лучше 10 людям по сотне долларов каждому. Более того, есть в Талмуде очень нелестные выражения по отношению к тому, кто всю свою цдаку дает только одному человеку. Так вот, спросили Хатам Суфера, есть некий человек, у которого довольно скромный достаток. И ему приходится давать цдаку своим родителям. Но если он удовлетворит от этой цдаки все потребности родителей, то на то, чтобы давать другим беднякам, у него уже цдаки не останется. Как ему быть? Не нарушает ли он здесь запрет Талмуда давать всю цдаку одному человеку? Объясняет Хатам Суфер, не только что не нарушает, а более того, он обязан так поступать. Почему? Говорит Хатам Суфер, вспомним, что в Талмуде была дискуссия на эту тему, был спор, было два мнения. Было мнение, отвергнутое, правда, что мы обязаны помогать родителям за свой собственный счет. Аллаха соответствует второму мнению, который говорит, что родителям мы обязаны помогать за счет родителей. Что это означает? Имеется в виду именно за счет родителей? Конечно же, нет, говорит Хатам Суфер. Имеется в виду, что помогая родителям, мы не обязаны тратить деньги из своего кармана. Вот что имеется в виду. Но если этой проблемы нет за счет своего кармана, то требование уважать родителей и направлять средства на эту цель, они остаются. Так вот, если человек из своего заработка удовлетворил свои потребности, и у него осталось немного денег на цдаку, и он выделил уже деньги на цдаку. Чьи это деньги? Это его деньги. Это не его уже деньги. Это уже деньги цдаки. Стало быть, в данный момент, если он отдаст деньги своим родителям, они не будут за его счет, они не из его кармана. Они уже из кармана цдаки. Стало быть, в этот момент, когда у меня лежат на столе, вот, предположим, гипотетически, я выделил деньги на цдаку, выделил масэр, лежат у меня эти деньги на столе, купюры, я сейчас спрашиваю, ну, кому я их отдам? В этот момент приходит заповедь почитания родителей, говорит, стоп, есть родители, которые нуждаются, они тоже бедняки, отдай им. Я говорю, стоп, отвечаю я, но ведь на самом деле мы же учили, что заповедь почитания родителей не за мой счет. Ответ на это простой, а сейчас это уже не за твой счет, ты деньги на цдаку выделил, это уже не твои деньги, это уже, извини, отрезанный ломоть. Поэтому сейчас заповедь почитания родителей требует во весь голос эти деньги отдать родителям. После того, как, если у тебя так много денег на цдаку, что после того, как ты помог родителям, у тебя остается еще деньги цдаки, замечательно, отдашь их другим беднякам. Но если средства ограничены, и все, что у тебя есть из деньги цдаки, это то, что ты можешь потратить на помощь родителям, значит, туда все деньги цдаки пойдут, и это наилучшим образом исполнение заповеди цдаки. Вне всякого сомнения, так постановил Хатам Суфер еще 200 лет тому назад. Нужно сказать, что в Иерусалимском Талмуде есть такое утверждение, что то, что сказано «почитай свою мать», и своего отца и свою мать, эта обязанность не зависит от того, есть ли у нас для этого достаточные средства или нет. То есть даже если достаточных средств для этого у нас нет, мы все равно обязаны помогать своим родителям. Что имеется в виду? Если у меня достаточных средств нет, а где я возьму еще средства? На самом деле, печатать фальшивые банкноты я не умею, да и если бы умел, не стал, закон запрещает. Что остается делать? Можно только протягивать руку, можно только просить подаяние. Значит ли это, что я обязан просить подаяние для того, чтобы помочь родителям? Большинство комментаторов говорят, конечно, нет. И мы сейчас посмотрим, как это приводит Шулхан Арух. Вот что он пишет. В случае, если у сына нет достаточно средств на пропитание родителя, сын не обязан оббивать пороги, имеется в виду просить подаяния, чтобы накормить отца. Итак, Шулхан Арух говорит, безусловно, нет, наша обязанность помогать родителям физически, делать необходимые действия для этого, тратить на это и силы, и энергию, и терпение, все это, да? Более того, если у родителей нет собственных средств, мы обязаны им помогать, и эта заповедь цдаки, она нас обязывает. Но если у нас у самих средств нет, ни у родителей, вот такая уж семья получилась, родители неимущие и дети тоже неимущие, тогда неимущие дети для того, чтобы помогать родителям, не обязаны собирать подаяние. Так говорит Шулхан Арух. Ну а как же понять тогда Иерусалимский Талмуд, который говорит, что мы обязаны помогать родителям, даже если средств у нас нет? Комментаторы объясняют, что имеется в виду другое. И Шулхан Арух тоже это приводит. Я читаю текст. Однако, вне зависимости от материального положения сына, на него самого возложена обязанность почитать родителей, даже если вследствие этого он не сможет работать, и ему придется просить подаяние на собственное пропитание. То есть обязанность тратить время, усилия и энергию на уход за родителями, она обязывает даже в таких ситуациях, когда человек может потерять работу и остаться без средств к существованию, так что ему придется протянуть руку. Возьмем пример. Пример совершенно конкретный. Безусловно, случающийся в жизни. Если родители лежат в больнице, и у них не просто тяжелая болезнь, но болезнь это хроническая, еще с гериатрическими явлениями, и за ними нужен постоянный уход. Да, мы, конечно, знаем, что в больнице есть обслуживающий персонал, есть и сестры, и младший обслуживающий персонал. Но, с другой стороны, мы хорошо, если у нас есть жизненный опыт, то мы понимаем, что если мы не будем находиться там, то за престарелыми родителями уход будет самый минимальный, если не хуже того. Только если мы там физически будем присутствовать и сами помогать, только тогда и обслуживающий персонал больницы отнесется к нашим родителям с должным вниманием. Это означает, что нужно сидеть с родителями достаточно долго. Хорошо, когда есть большая семья. 7, 8, 9 детей. Они между собой разделяют дежурство. И еще и внуков к этому. Так что получается, что каждый человек 2-3 часа, там, не знаю, пару часов в день или даже, может быть, в неделю он на это тратит. И благодаря этим дежурствам все как-то устраивается. Но если большой семьи нет, если один единственный сын, его мать или отец лежат в больнице и нуждаются в постоянном уходе, то ему приходится быть там каждый день, постоянно. В таких условиях, ну, неделю босс поймет, две недели босс поймет, месяц, может быть, даже, но в какой-то момент начальство ему скажет, смотри, мы так не можем, у нас из-за тебя стоит вся работа. И человеку придется потерять работу, его попросту уволят в такой ситуации. А если его уволят, то он остается без средств к существованию. Вот об этом говорит Иерусалимский Талмуд. В такой ситуации нет освобождения. Мы не обязаны тратить деньги из своего кармана на заповедь почитания родителей. Мы обязаны прикладывать все усилия. И время мы тратить обязаны. Даже в такой ситуации, в которой в результате мы можем потерять работу и срастаться без средств, и тогда нам останется только действительно протягивать руку. Это общепринятое понимание этого места в Иерусалимском Талмуде. Но есть и другое понимание. Возьмем такую ситуацию. И родители, и дети неимущие. Родителям денег не хватает, они не в состоянии себя на свою маленькую пенсию, не в состоянии себя прокормить. Обращаются за помощью к детям. Дети с трудом сами себя могут прокормить. И им помочь родителям нечем, даже цдаки, которые они, может быть, выделяют какие-то гроши на цдаку, не хватает. В такой ситуации что остается родителям? Просить подаяние, просить цдаку людей. Ходить к людям, обивать пороги, просить о помощи. Обязан ли сын в такой ситуации, или дочь, обязаны ли они ходить вместо родителей, обивать пороги и просить помощь своим родителям? Как раз вчера вечером ко мне пришел сын моего погибшего друга, семья которого осталась без средств к существованию, и ко мне пришел его сын, а не его жена. Это замечательно. Обязан ли он был это делать? Большинство авторитетов говорит нет. Сын не обязан, сын обязан кормить отца, поить отца, сходить ему в магазин, в аптеку, все это он обязан. Но вместо него обивать пороги и просить подаяние не обязан. Спрашивается в задаче, а в чем разница? Ходить в магазин, обивать пороги магазина, если нужно достать отцу очень необходимое ему лекарство, которое трудно достать. Придется обивать пороги, ходить по аптекам, одну аптеку, другую пока не найдет, да, обязан. А если отцу нужны деньги, и единственная возможность получить эти деньги – это просить помощи, обязан сын? Не обязан. А в чем разница? Одно из объяснений таково. Когда человек занимается непосредственно исполнением заповеди почитания родителей, а в чем эта заповедь? Кормить, поить, мыть, одевать, ухаживать за ними. Тогда мы говорим, что обязан человек делать все эти вещи, даже если в результате получится так, что он потеряет заработок, его уволят с работы, он потеряет заработок, и тогда ему самому придется обивать пороги и просить подаяние. Но когда речь не идет о непосредственном исполнении заповеди кормить, поить и одевать, то, что делает человек, находящийся в больнице и ухаживающий за своими родителями, он их конкретно поит, кормит, одевает, провожает их в туалет, приводит к ним сестру, просит, чтобы им сделали укол и так далее, так далее. Непосредственное выполнение заповеди кибудаваем. Но если родители нуждаются в средствах, у них нет денег, и нужно ходить, обивать пороги и просить для них помощи, просить подаяния, то здесь это не непосредственное выполнение заповеди, заповеди почитания родителей. Заповедь почитания родителей – накормить родителей. А здесь человек не кормит родителей, это только средство и косвенное средство. Человек просит, чтобы дали деньги, для того, чтобы у него эти были деньги, на эти деньги он купит родителям продукты, сварит их, приготовит, и после этого он сможет их кормить. Но исполнение заповеди – это конкретно накормить родителей. А просить деньги и покупать продукты – это только средство косвенное для выполнения этой заповеди. Вот здесь обязанности просить подаяние и терпеть унижение от этого малоприятного занятия, собирать сдаку и просить у людей подаяние, вот от этого дети освобождены. Так считает большинство пуски. Так не считает Ахазон Эйш. Ахазон Эйш не видит здесь никакой разницы. Еще раз говорит Ахазон Эйш, давайте разложим ситуацию. Если, предположим, отец вовсе не относится к неимущим людям. Наоборот. Говорит отец, слушай, я слышал, что у нас где-то сейчас стали продавать паштет из гусиной печенки с хорошим экшером, все кошерно, и ты бы не мог мне купить? В таком случае сыну придется походить по городу, поискать и узнать, где продают паштет из гусиной печенки, этот деликатес, который родители любят, и найти им этот деликатес, принести и поесть, чтобы родители могли поесть. Берем другую ситуацию. Родители не думают про паштет из гусиной печенки. Им не хватает просто элементарно курицы на субботу. И денег у них на эту курицу нет. Как сделать так, чтобы у родителей была курица на субботу? Нужно для этого, родители должны сами, очевидно, так говорят нам пуским, должны сами пойти к богатым людям и попросить у них помощи материальной, попросить у них цдаку. Они должны обивать пороги. Но почему, если когда родителям хотелось паштета из гусиной печенки, то мы не скажем родителям, ходите сами и ищите, кто вам даст паштет из гусиной печенки. Мы говорим, это забота о родителях, она является обязанностью детей. Дети должны в таком случае позаботиться для того, чтобы у родителей был деликатес, который они любят. Но если родителям необходим кусок курицы на субботу, и для этого необходимо, что для этого родителям необходимо? Ходить по домам, по домам богатых людей собирать сдаку? То почему бы эта обязанность собирать сдаку, это необходимость, собирать сдаку не была возложена на детей? Поэтому говорит Хазон Эйш, конечно. Если у родителей нет денег, неимущие, и сын не может помочь им, у него у самого нет денег, он с трудом свою семью задержит. И вопрос теперь, нужно для того, чтобы поддержать родителей, нужно собрать сдаку, кто пойдет? Казалось, мне совершенно очевидно, что это обязанность на детях. Вместо родителей пойти собирать сдаку. Нужно сказать, что и другие пуским, которые говорят, что для отца в таком случае сын не обязан вместо отца ходить по домам собирать сдаку, в одном они согласны. Что если речь идет о помощи матери, что если дети не пойдут, то матери придется собирать сдаку, то этого унижения, а унижение женщины, оно в миллион раз больше, то этого унижения стерпеть нельзя. И в таком случае все согласны, что дети должны вместо матери собирать сдаку, если это необходимо. Ну, чтобы не закончить на таких печальных пунктах, как собирать сдаку и обивать пороги для родителей, добавим еще несколько важных законов. Пуским говорят, что давать поручения родителям – это проявление неуважения к ним. Пап, передай мне книгу, которая там лежит. Кто ты такой? Что тебе, папа, мальчик на побегушках? Мам, сделай мне яичницу. А мама, она у тебя что, работает кухаркой? Так говорят с родителями? Не говорят так. И не дают им поручений. Конечно же, если дети знают, что родители с большим удовольствием сделают им все, что нужно, и выстирают им рубашки, и сделают им яичницу, и передадут им то, что им нужно, то тогда, конечно, можно их просить. Но и в этом случае нужно это делать уважительным образом. Как? Дети хотят, им нужно поехать на свадьбу, и нужно, чтобы кто-то остался с их детьми. Ну, кто останется, естественно. Разве не на то существует бабушка, чтобы сидеть с внуками, когда родители уезжают на свадьбу? Конечно, для этого бабушка и существует, все это хорошо знают. Конечно, для этого можно было нанять и бейбиситтер, но это стоит денег. А бабушка, как известно, не только это делает без денег, но еще и часто с удовольствием. Так вот, позвонить в таком случае бабушке и сказать ей, приезжай к нам, а то нам нужно поехать на свадьбу с детьми некому быть, или сказать, мы тебе привезем сейчас детей, в такой форме это не говорят. Нужно говорить это в уважительной форме, сказать маме, мама, не могла бы ты, может быть, ты можешь посидеть с детьми, пока мы поедем на свадьбу. И если мать спрашивает, что будешь есть на ужин, то не отвечать ей, сделай яичницу. А на вопрос, что будет съесть на ужин, ответить, хорошо, было бы яичницу. Не говорит матери, мам, постирай мне рубашку, а сказать, мам, у меня такая ситуация, что все рубашки грязные, нечего надеть. Максимально уважительно говорить с родителями. Шулхан Арух говорит еще, что не следует говорить, если отец нарушает, скажем, какой-то закон, то нельзя ему сказать, пап, нельзя так делать, это запрещено. Так с родителями так не говорят. Но с другой стороны, пропустить мимо это тоже нельзя, потому что у нас есть мицва, необходимо, если человек по незнанию нарушает какую-то заповедь, то нужно ему помочь здесь, чтобы он эту заповедь не нарушал. Ну, то, как описывает это Шулхан Арух, Шулхан Арух-то говорит об обычной еврейской семье, в которой папа, в общем-то, имеет знания в Торе обычно не меньше, чем сын, или, может, что-то он забыл, или, может быть, что-то он не знает, но, в общем-то, он тоже, по крайней мере, в детстве учил Тору, поэтому нужно сказать, нужно задать ему вопрос. Папа, а правда, что вот закон такой-то и такой-то? И папа тогда поймет из этого намека, что на самом деле по ошибке или по забывчивости нарушил этот закон, поймет, и это не будет... Но это не наша ситуация, по крайней мере, не ситуация тех, кто слушает уроки на русском языке. Обычно для таких людей они являются учителями для своих родителей, а не наоборот. Так как же быть в ситуации, в которой мы не берем сейчас ситуацию, в которой родители вообще не хотят ничего соблюдать? Мы берем сейчас идеальную ситуацию, в которой родители выражают желание и по возможности стараются соблюдать, по крайней мере, при детях не нарушать. И вот за субботним столом сидят и родители, и дети, и кто-то из детей замечает, что по незнанию родители нарушают какой-то из запретов субботы. Нельзя сделать замечание, сказать, папа, нельзя так делать, или это мукция, так, это, нельзя это трогать. Ну, с родителями так не говорят. А как же объяснить родителям, что такая вещь запрещена? Нужно говорить отвлеченно, то есть нужно сказать, скажем, вот за субботним столом говорят Деврей Тура. Деврей Тура сегодня будут посвящены не тому, что написано в недельном разделе, а законам субботы. И процитировать им закон субботы, из которого следует так-то и так-то и так-то. Поймут родители, что это был намек, поймут. Не поймут, тоже ничего страшного не случится. В следующий раз еще каким-то образом рассказать историю. Или сказать историю, а вот один из моих знакомых, он как-то у него возник такой вопрос, и он спросил раввина, а можно ли делать так? Раввин ему сказал, нет, что на самом деле это в субботу запрещено, и так далее, и так далее. У каждого должна здесь работать своя фантазия, каким образом намекнуть родителям на то, что делать таким образом нельзя, не давая им указаний, не давая им повелений, помнить старую русскую пословицу «яйца курицу не учат». Это пословица, которую нужно помнить все время, общаясь со своими родителями.